Ему хотелось кричать, хотя бы только для того, чтобы заглушить песню в голове. Ужасную, болезненно незавершенную музыку, которая грозила довести его до безумия. Похоже, Рараку с ним еще не закончила. Смычок беззвучно выругался. «Да пропади оно все пропадом!» На севере, за дымным венцом лагеря, с мохнатых холмов над Ватаром разлился золотой свет. На гребне, за спиной смычка, завыли волки. Гаммет поерзал в седле, когда его конь начал спускаться к реке. Прошло слишком мало времени, и земля не успела полностью поглотить жертв бойни. В песчаной грязи у берега поблескивали белесые кости, обрывки одежды, куски кожи и железа. И сам брод едва можно было узнать. Выше по течению сгрудились обломки понтонного моста, и на этот барьер нанесло еще больше мусора. Пропитавшиеся водой, плотно скрепленные илом фургоны, деревья, трава и камыши, вся эта бесформенная масса сама превратилась в своего рода мост. И кулаку казалось, что эта громада вот-вот развалится. Разведчики перешли еще пешком. Гаммет видел на другой стороне измазанных илом сытийцев. Они как раз карабкались по крутому склону. Лес на обоих берегах реки оделся цветами. На ветвях трепыхались заплетенные в косички полоски ткани с нарисованными человеческими костями.
«Мэшарн Толедан. День чистой крови».
Выше по течению на обоих берегах, насколько хватало глаз, выл воткнули под разными углами длинные шесты, так, чтобы они нависали над бегущей водой. На шестах висели туши овец и коз. Одни еще сочились кровью, другие уже как следует прогнили, так что в мясе кишели мухи, накидочники и птицы-падальщики. Белые крупинки сыпались вниз с жертвенных животных, а вода под ними бурлила от рыбы. Гаммет не сразу понял, что это за крупинки. В реку валились опарыши. Капитан Кеннеп подъехал к Гаммету, и они вместе продолжили спуск к берегу.
«Не грязь ведь скрепила эту груду, да? Есть, конечно, и песок, и ил, но по большей части кровь», — тихо закончил Гаммет.
Офицеры ехали следом за адъюнктом. По обе стороны от нее скакали Нихил и Бездна. Все трое остановили коней у воды. За спинами Гаммета и Кеннеба на склон вышли передовые роты 10-го легиона. Увидели реку и жуткий мост.
«Как думаешь, кулак, эти жертвы оставлены как знак для нас? Не могу себе представить, чтобы такую бойню устраивали постоянно. Стада просто сойдут на нет».
«Некоторые здесь уже давненько», — заметил Гаммет. «Но ты, скорее всего, прав, капитан».
«Значит, переправляться будем через реку крови. Если эти треклятые дикари считают, что это благородный жест, значит, королева покарала их безумием. Всегда меня с толку сбивает эта привычка смотреть на мир метафорически. Местные жители все видят не так, как мы. Для них сама земля живая. Не в смысле духов, а иначе, сложнее».
Гаммет покосился на Кеннеба. «Стоит эти верования изучать, капитан». Тот вздрогнул, затем криво усмехнулся и уныло пожал плечами.
«Этот конкретный диалог говорил о восстании и только о восстании. За многие месяцы до того, как оно наконец вспыхнуло. Если бы мы озаботились и прочли эти знаки, кулак, то оказались бы лучше подготовлены».
Оба натянули поводья позади адъюнкта и двух виканцев. Услышав слова Кеннеба, Тавор развернула коня к капитану.
«Иногда», — проговорила она, — «знать недостаточно».
«Виноват, адъюнкт».
Тавор перевела бесчувственный взгляд на Гаммета.
«Выводите вперед морпехов, кулак. Нам понадобятся саперы и взрывчатка. Нам нужен брод, а не мост из мусора, который склеился от крови».
«Так точно, адъюнкт. Капитан, прошу за мной». Оба развернули коней и поехали обратно вверх по склону. Оглянувшись на Кеннеба, Гаммет заметил, что тот ухмыляется.
«Что тебя так развеселило, капитан?» «Взрывчатка, сэр. Саперы будут рыдать».
«Если они не разнесут к демонам весь брод, я готов в виде утешения их обнять».
«Лучше бы им не слышать таких обещаний, сэр».
«Да.
Пожалуй, ты прав.
Как только офицеры оказались у передних рядов 10-го легиона, Гэммет жестом подозвал вестовую. Когда всадница поскакала к кулаку, ее нагнал Тин Баральта, так что подъехали они вместе.
«Саперы?»
— спросил командир красных клинков. Гэммет кивнул.
«Угу».
Тин Баральта кивнул в ответ и приказал вестовой.
«Передай лейтенанту морпехов. Адъюнкт требует взрывчатку. Немедленно».
«Так точно, сэр», — ответила она и развернула коня.
Офицеры проследили, как она скачет вдоль строя, а затем красный клинок обратился к Гэммету.
«Они сочтут это за оскорбление. Этот мост крови задуман как благословение».
«Она знает, Тин Баральта», — ответил Гэммет. «Но там же ногу толком поставить некуда. Это должно быть очевидно даже скрытым наблюдателем». Крепкий воин пожал плечами так, что звякнули доспехи.
«Может, шепнуть пару слов этому хундрилу? Гол? Пусть пошлет верхового, чтобы отыскал этих наблюдателей, и сделает так, чтобы не возникло недоразумений».
«Хорошая идея», — отозвался Гэммет.
«Я этим займусь».
Красный клинок поскакал прочь.
«Прошу прощения за прямоту, кулак», — пробормотал Кеннеп. «Но то, что сейчас произошло, как мне кажется, категорически не понравится адъюнкту».
«Думаешь, она не одобрит проявление инициативы среди своих офицеров, капитан?»
«Я бы не сказал...»
«Только что сказал».
«Да, понимаю. Виноват, кулак».
«Никогда не извиняйся, когда ты прав, Кеннет. Жди здесь, пока не подойдут взводы». Он поскакал туда, где адъюнкт по-прежнему сидела в седле над берегом. Нихил и Бездна спешились и, склонив головы, стояли на коленях в мутной воде. Оказавшись рядом, Гэммет заметил, что Тавор сдерживает гнев.
«О да, они все еще цепляются за свои цепи и, похоже, что не отпустят по своей воле. Но я же сам заговорил об инициативе». «Вижу, детишки играют в грязи, адъюнкт».
Она резко повернула голову, прищурилась. Гэммет продолжил.
«Я бы предложил приставить к ним няньку, чтоб не поранились ненароком. В конце концов, адъюнкт, я сомневаюсь, что императрица вам поручилась с ними нянчиться, верно?»
«Да», — протянула Тавор. «Они должны были стать моими магами».
«Вот я и подумал, может, вы им поручили поговорить с призраками? Они хотят умилостивить духов реки?»
«Нет, кулак. Честно говоря, я понятия не имею, чем они заняты».
«У меня сложилось впечатление, что дети у вас разбалованы, адъюнкт».
«Не могу спорить. И поэтому позволяю вам действовать от моего имени, кулак».
Нихил и Бездна наверняка слышали весь разговор, но позы не изменили. Громко вздохнув, Гэммет спешился и подошел к кромке воды. Протянул руки, ухватил обоих за шиворот кожаных рубах и рывком поставил на ноги. Громкий визг, затем яростное шипение. Кулак хорошенько встряхнул обоих, прежде чем развернуть лицом к адъюнкту.
«Так бы поступила веканская бабушка. Знаю, это пожестче, чем принято у родителей малозанцев. Но ведь и эти детишки не малозанцы, верно?»
Гэммет поставил обоих на землю.
«Возможно, уже слишком поздно, кулак», — заметила Тавор. «Но все же напомню вам, что эти двое — колдуны».
«Что-то я не заметил, адъюнкт. Но если хотят меня проклясть, милости прошу».
Сейчас, впрочем, веканцы явно не собирались этого делать. Гнев миновал, и дети, похоже, скуксились. Тавор откашлялась.
«Нихил, Бездна, я полагаю, нашей армии потребуются представители, которые разыскали бы местные племена в лесу и убедили их, что мы понимаем все значение их жеста, однако же должны обеспечить безопасную переправу для армии».
«Адъюнкт, кулак Тин Баральта уже предложил нечто подобное, но с участием хундрилов».
«Пожалуй, нужны представители обеих сторон», — согласилась Тавор и добавила, обращаясь к веканцам. «Отправляйтесь к кулаку Тину Баральте».
Гэммет заметил, как они переглянулись. Затем Нихил сказал.
«Как пожелаешь».
Бездна бросила на Гэммета прощальный ядовитый взгляд, и веканцы пошли прочь.
«Надеюсь, тебе не придется об этом жалеть», — заметила Тавор, когда колдуны уже не могли их услышать.
Гэммет пожал плечами.
«И в следующий раз сделай так, чтобы Тин Баральта приходил со своими предложениями ко мне лично».
«Да, адъюнкт».
Спрут и Смычок выбрались обратно на берег. Хоть они промокли до нитки и измазались с ног до головы окровавленным илом, на лицах саперов застыли довольные ухмылки. Радость удвоилась от того, что взрывчатка, которая пошла в дело, была из запасов 14-й армии, а не из их собственных. 12 трещоток, чтобы направить взрыв в горизонтальной плоскости, 3 ругани в мусоре, чтобы ослабить плотину.